Всем привет! Это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции сразу, как вы ее увидели. Ну и проверьте, подписаны ли вы на Breakfast Show, чтобы как раз ничего не пропускать, в том числе и программу «Обсудим». Тем более, что сегодня со мной политолог Нина Хрущева, с которой мы просто ведем отсчет буквально до того момента, пока Трамп не вообще начнет какие-то действия или не начнет никаких действий. Может быть, обещает в 8 вечера по Вашингтону, примерно 3 часа ночи по европейскому времени. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, Дональд Трамп действительно всех напугал невероятно, и кажется, что вот сейчас вот-вот уже что-то будет. Но в преддверии того окончания ультиматума Дональда Трампа я бы хотела обсудить еще и то, что уже произошло, а именно визит Джей Ди Венса в Венгрию и такую уж очень особую позицию, кажется, сейчас Виктора Орбана как раз в связке и с Ираном, и со всем происходящим. Вот предлагаю начать вообще со статьи Bloomberg, которая рассказывает об такой особой политической интимности Владимира Путина и Виктора Орбана, потому что Bloomberg раскрывают стенограммы разговоров Орбана с Путиным, их телефонные разговоры в октябре, где Виктор Орбан фактически предлагает Путину свои услуги в любом вопросе. Виктор Орбан сравнивает себя с мышкой, которая может помочь русскому льву. Вот разговор шел вообще и про выборы у них, и про возможный саммит в Будапеште. Тогда еще обсуждалась возможная встреча, может быть, Дональда Трампа и Путина в Будапеште. Но вот эта статья, которая была опубликована, Bloomberg сегодня, она наложилась на другие разные утечки о контактах Будапешта с Москвой и на в целом кампанию перед выборами, где Украина, ну, чуть ли не главное действующее лицо, а Зеленский главный злодей на этих выборах, по мнению Виктора Орбана. Насколько стоит вообще воспринимать вот это политическое соучастие, скажем так, Орбана в стратегии Кремля? Правильно ли я понимаю, ну, я так, может быть, просто слишком упрощаю, что Орбан Путину нужен, чтобы раздражать ЕС и тормозить санкции? Все так просто и есть?
Ну, для меня нет. То есть вы прекрасно сделали выжимку из того, что как бы обычно на Западе об этом говорят, но поскольку мир намного сложнее, чем такая голливудская формула, которую все уже приняли, что есть анти-Джеймс Бонд Виллен, это Путин, есть Джеймс Бонд, это раньше был старый Джо Байден, из Хайнун Гэри Купер и его европейские сателлиты. Теперь европейские сателлиты уже не сателлиты, они взяли на себя главную роль по борьбе за демократию и прекрасное будущее. И как бы вот все, что утекает и показывает, это показывает то, что вот плохиши все складываются, а не плохиши все не складываются, а единолично и одновременно в связке борются за мир. Но поскольку мы знаем, что это не так, поэтому я буду как Андрей Донатович Синявский или Абрам Терц, которого его больше знают как Абрам Терц, буду говорить прямо, потому что жизнь коротка. Ясно, что статья Bloomberg и все другие статьи, которые сейчас выходят, они все сделаны против Орбана. То есть говорить о том, что вот как бы вот Путин, Орбан разговаривает с Путиным про мышь и льва, а мы строим демократию. Нет, мы не строим. Они выходят, все, что выходит, когда оно выходит, 12 апреля будут там выборы, ясно, что они выходят с определенным с определенной надеждой и как бы политикой для того, чтобы Орбана не перевыбрали, чтобы Фидеш проиграл и выиграла Тиса и Мадьяр, его оппонент. То есть ясно, что это происходит. Как только, поскольку я преподаю прессу, социальные сети и так далее, то есть все медийные программы, то есть как только я уже вижу, что что-то появляется не потому, что это новости, а потому, что это нужно политически, у меня уже сразу сомнение в том, что в этом есть история. Конечно, наверняка этот разговор был, и много было других уже утекших. С другой стороны, хочу напомнить зрителям и нам с вами, что Орбан как авторитарный лидер появился задолго до того, как Путин сам стал официально авторитарным лидером. То есть Путин, ну, ясно было, что человек майор КГБ, у него там есть разные дороги, но, в общем-то, скорее всего, возможно, он выберет ту, которую он выберет. Хотя даже в 2008 году, как бы фальшиво это не было, тем не менее, он Конституцию соблюл, отошел на два шага и сделал президентом свою тогдашнюю очень демократическую первую леди, которая превратилась в недемократическую первую леди, когда стало нужно, чтобы она тоже дралась кулаками Дмитрий Медведев. Поэтому тут, собственно, да, говорил, и наверняка это какая-то, наверное, ирония была в этом, и подлизывание Орбана, что вот я ваша мышь, а вы мой тигр, но, с другой стороны, Орбан-то как автократ уже существовал до того, как мы как бы окончательно узнали, что Путин такой, потому что, значит, Орбан, кажется, когда он пришел в 2010 году, он вернулся, в 2010 или в 2013, не помню сейчас, он вернулся и уже тогда стал глубоко консервативным. Насчет того, что Орбан существует только для того, это опять же такая как бы западная идея, что у нас все хорошо, у них всех, у плохих, у них все плохо. И поскольку сначала в Америке из-за Байдена все крутилось вокруг России, холодной войны, а в Европе крутится вокруг России, потому что она рядом с войной с Украиной. И, естественно, Европа, хотя и говорит, что она не участник конфликта, конечно, она участник этого конфликта. То есть все крутится вокруг Путина. И это, с моей точки зрения, как либерального человека, это очень оскорбительно для маленьких стран. То есть они что, тогда не игроки, что ли? Ну, понятно, что они должны как бы бороться с главными. И вот Карни, премьер-министр Канады, об этом недавно сказал, все радовались, что вот нам среднего размера странам нужно объединяться для того, чтобы, потому что нас съедят большие и так далее. У Орбана есть свои интересы. И его автократические интересы, как я сказала, шли еще до Путина. То есть вот эта вот формула, когда пресса была под давлением, когда его, хотя там, естественно, в отличие от России, где никогда не было свободных выборов, там все-таки сравнительно свободные, в общем-то, свободные выборы, и он действительно был популярен. Но все это было, когда его соратники попадали на главные посты, когда система закона подверстывалась под его политику и так далее. То есть все это было, но у него своя игра. И, кстати, Орбан, давайте тоже вспомним, много раз говорил, мне очень жалко, как бы я не хотел быть Украиной, потому что она прямо рядом с Россией. А мы в 1956 году, благодаря, кстати, Никите Сергеевичу Хрущеву, хорошо помним, как это быть рядом с ними. То есть, когда это подается таким образом, это лишает, я терпеть не могу эти выражения, но, к сожалению, они в политологических разговорах все время присутствуют. Это лишает agency, то есть лишает агентства эти сами другие страны, как будто они вот между Америкой, Россией, Украиной, они вообще сами ничего не значат. Когда мы говорим о его отношениях с Владимиром Зеленским сильно помог Орбану вести себя так, как Орбан ведет, потому что все-таки Владимир Зеленский руководитель страны, хочет попасть в Европейский Союз. У него война, он на нервах, все понятно. Но вы все-таки, пожалуйста, тормозите, когда вы будете оскорблять лидера страны, который находится в Европейском Союзе, находится в НАТО, куда вы хотите. И вместо того, чтобы строить с ним отношения, вы бегаете с шашкой наперевес и называете его толстяком, путинским, кем-то там я забыл, как он его назвал, и обещаете, что ваши военные силы поговорят с Орбаном по телефону на своем языке. То есть давайте мы просто отвлечемся от идеологической повестки, что Россия плохая, а Запад хороший. И посмотрим на это, как говорил Генри Киссинджер, с точки зрения realpolitik. И это важно, потому что как бы Орбан не был нужен Путину, потому что действительно Орбан его поддерживает, действительно, у них хорошие отношения, это правда у них хорошие отношения. Давайте вспомним, что в 22-м году умирает Михаил Сергеевич Горбачев. Уже закрыты все перелеты и все остальное. И тем не менее, Путин сам не пошел на похороны Горбачева, хотя, слава богу, Горбачева все-таки похоронили прилично в колонном зале, все как полагается, как бы как полагается, более или менее. Пришел Дмитрий Медведев, он потом, правда, его оскорбил сразу, как только вышел, Горбачева оскорбил, как только вышел из этой церемонии. Но все-таки приехал Виктор Орбан, никто другой не приехал. Не все эти, все поклонники демократии в России, никто не приехал, потому что они борются с Путиным. Орбан приехал и пришел на похороны. И людям, которые стояли в очереди, я была одна из этих людей, пришлось стоять намного дольше в очереди, потому что из-за Орбана на 3 часа это все задержалось. То есть у него есть свои, не надо его лишать своих собственных необходимостей. То же самое с Джей Ди Вестом. Кстати, потрясающая статья, потрясающая, очень хорошая статья, она не такая уж потрясающая, она просто нормальная статья, вышла в Нью-Йорк Таймс, Эндрю Хиггинс, который был когда-то в Москве бюро-чиф, и сейчас он в Варшаве и занимается Восточной Европой для Нью-Йорк Таймс. И статья как раз, она прям так и называется, что вот поскольку Джей Ди Вестс в Венгрии, то не только Путин, не только у Путина есть интерес в том, что, чтобы Фидеш выиграл 12 апреля. Потому что, и, кстати, если вы слышали, смотрели пресс-конференцию Орбана и Джей Ди Вестс, очень интересная пресс-конференция, потому что там он просто, Джей Ди Вестс прямо говорит к вопросам о том, кто вмешивается куда, в какие выборы. То есть почему, значит, Америке можно, потому что никто же не будет говорить, Марк Рюте, который вот сейчас должен, генсек НАТО, должен приехать в Америку, он же не будет говорить, вот мы Россию ругаем за то, что, а вы вот вмешиваетесь, и это тоже плохо. Он скажет, папочка, все отлично, вмешивайтесь сколько хотите, только России нельзя, а нам, а вам, нам, западным великим странам, все можно. И вот на этой пресс-конференции он прям так и сказал, что нам нужен Орбан, и нам нужна эта повестка, и у него самое лучшее состояние всего в Европе. И вообще Владимир Зеленский тоже вмешивается.
А вот я предлагаю, прямо посмотреть два отрывка из выступления Джей Ди Вестса прямо с той самой пресс-конференции. Давайте послушаем, что он сказал.
So to answer your question, yes, we're certainly aware that there are elements within the Ukrainian intelligence services that tried to put their thumb on the scale.
Мы безусловно знаем о том, что украинские спецслужбы пытаются повлиять на исход выборов в США и пытались повлиять на исход выборов в Венгрии. Именно этим они и занимаются. Это часть той цены для некоторых элементов этой системы, с которой они мирятся и с которой приходится мириться всем, кто с ними взаимодействует. И еще один тоже маленький кусочек выступления Джей Ди Вестса.
And that's what we support. You know, for example, there were people in the Ukrainian system who were campaigning with Democrats literally in the weeks before.
Например, в украинской политической системе были люди, которые буквально за несколько недель до президентских выборов в США, на которых Дональд Трамп одержал уверенную победу в 2024 году, проводили кампанию вместе с демократами. Так что я в курсе всего этого, но знаете, я не думаю, что Виктор позволил бы чему бы то ни было снаружи повлиять на него. Ну, так же, как и я не позволяю влиять на меня. Ну, вот такие заявления Вестса, он немного говорил скорее про, действительно, вот Украина воздействует, вот есть украинские спецслужбы, пытаются повлиять на исход выборов в США и в Венгрии. Но вот эта поддержка Орбана из Вашингтона, такой странный клубок вот сворачивается. Получается, Вестс поддерживает того, кто себя мышкой льва Путина готов называть.
Ну, опять же, это я не могу согласиться. То есть, наверное, это как бы on the face of it, то есть впрямую это, наверное, выглядит так. Но мир сложный, и это, кстати, как бы мы все больше и больше, поскольку каждый берет те новости, которые ему больше подходят по его собственным взглядам и по эмоциональному расположению, я все-таки пытаюсь с этим бороться, во всяком случае, в себе. Поэтому клубок, да, клубок сложный, у каждого свои интересы. Давайте посмотрим, мы про это, может быть, будем говорить, посмотрим на Иран и окружающие его страны. То есть, с одной стороны, они огромные партнеры Соединенных Штатов, с другой стороны, и у них сложные отношения с Ираном, но тем не менее, все равно отношения с Ираном. То есть, вообще, мир сложный. И как раз одна из проблем американского мира, в котором мы сегодня все живем, это в том, что поскольку в Америке мир не сложный, он черно-белый, то как-то все стали жить в американском мире. То есть все вот эти все нюансы и проблемы, они перестали быть нюансами и проблемами. Теперь вот как бы так, это все так, и так я считаю, и поэтому как бы хорошее, мы за все хорошее против всего плохого. Потому что я очень хорошо помню, когда украинская делегация приехала в Соединенные Штаты и действительно поехала на военный завод с демократическими представителями, и выглядело это, то есть я просто думаю, что этого посла нужно уволить сразу, она там была, украинский посол, потому что такие ляпы, это уже абсолютно антидипломатические ляпы. При этом все время шли разговоры о том, что как бы было прекрасно, если бы Трамп не выиграл, и нам Байден нужен, и так далее. И ожидать, что Трамп, который мы, наверное, в жизни не видели, во всяком случае так публично мы не видели настолько мстительного человека, ну, может быть, Владимир Путин, настолько Дональд Трамп еще орет об этом все время, как Дональд Трамп, и не предполагать, что он будет за это обратно давать в глаз и мстить, мог только не предусмотрительный, сказала, не хочу сказать дурак, но, в общем, кто-то очень глубоко непредусмотрительный. То есть, опять же, возвращаясь к Генри Киссинджеру, еще одного вспомню прекрасного американского дипломата, более прекрасного даже, чем Генри Киссинджер, поскольку он никаких стран, как Камбоджию, не разбомбил. Это Джордж Кеннон, который всегда говорил, что проблема Америки, и сейчас проблема всего мира стала, что мы воспринимаем мир с точки зрения таким, каким мы хотим другие страны, с точки зрения того, как, какими мы хотим их видеть, вместо того, чтобы понимать их такими, как они хотят. То есть, когда у вас те, кто поддерживает Украину, я не против того, что они поддерживают, это прекрасно, что они поддерживают Украину, когда те, кто поддерживает Украину, Кир Стаммер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, по-моему, это был, а может быть, это был еще Шольц, я уже не помню, когда они втроем, и статьи были, какая прекрасная мужская дружба с Владимиром Зеленским, они едут в Киев поддерживать, то есть там тоже, наверное, были разговоры про льва, мышь, про что-нибудь. Но это хорошие люди, поэтому мы про них не будем это писать. Владимиру Путину и Виктору Орбану все равно. Они считают, что как бы с их точки зрения, вот по Кеннону, это так. А то, что другие видят в этом приход разрушения мира, это проблема тех, кто это так видит. И как раз для них, что они их не воспринимают как с точки зрения объективной реальности, для них это еще большее доказательство, что они с этим волк-миром либерально, в либерально-левом глубоко, они должны бороться. Поэтому я как раз глубоко против того, чтобы такие абсолютно политические вбросы воспринимались как новостные сенсации, скажем так.
А вот как раз про новости и про еще одно заявление, которое, ну, кажется, раньше вообще невозможно было даже себе и представить, про ядерное оружие, ну или какие-то такие, по крайней мере, намеки или что-то, кажется, устрашение. Это тоже из пресс-конференции Джеди Венса и Виктора Орбана. Джеди Венс сказал, произнес некоторые слова, которые, ну, меня заставили как-то растеряться, я бы так сказала. Давайте послушаем, что он сказал.
Not going to happen if the Iranians are engaged in acts of economic terrorism, so they've got to know.
Иран, если не будет менять свою позицию, менять свое поведение, они должны знать, что в нашем арсенале есть оружие, которое пока мы не решались использовать. Трамп может принять решение о его применении, и он примет такое решение, если иранцы не изменят свое поведение. Накладывается это у меня на статью в Axios, где один из журналистов пишет, что президент сейчас гораздо более ястребиный, чем люди, которые его окружают. То есть он настоящий ястреб, а Хексет и Рубио по сравнению с президентом выглядят настоящими голубями мира. Вот об этом пишет Axios. И кажется, что еще это сверху накладывается на заявление Дональда Трампа о том, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование. Вот так вот он опубликовал прямо такой текст, такое сообщение в своей социальной сети Truth Social. Ну вот, значит, я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет, написал Дональд Трамп в Truth Social, в своей социальной сети. Все это заставляет как-то задуматься, а может быть, нужно вот и Дональда Трампа воспринимать как есть, ну, потому что это какая-то стратегическая неопределенность, которая раньше принято было бы говорить, ну нет, ну что вы, какое ядерное оружие, ну что вы об этом говорить, даже невозможно. А насколько вы здесь видите какую-то, ну может быть, подготовку общественного мнения к тому, что было раньше вообще неприемлемо?
Ну, наверное, стратегическая неопределенность. Это, кстати, она же не сейчас вот только возникла. Мы про нее уже говорим как минимум 4 года. И давайте тоже вспомним, что первые бряцания ядерным оружием пришли как раз из Кремля. Примерно таким же образом, как Джей Ди Венс. То есть вот это, кстати, интересно, что начинающие войну страны, они... Ну, это все как бы к моей формуле авторитаризма, что там... нет большого количества разных путей, поэтому, в конце концов, они все оказываются говорящими одним и тем же языком, потому что вот сейчас это не война, а специальная операция, специальная военная операция, что если мы, конечно, не хотим в нашем арсенале, но если нас заставят, мы это слышали, как вы помните, и расчехливание ядерного оружия на всякий случай, то есть если нам Европа будет угрожать и Америка, то мы то же самое. То есть уже нормализация этого идет долго, но все-таки, несмотря на то, что как бы Байден сначала делал европейский конфликт, то есть русско-украинский конфликт, он делал его мировым, он все равно мировым не был, он был европейским конфликтом. Кстати, поэтому не удалось, в общем-то, во всяком случае, на тот период времени, за первые годы, не удалось сделать Россию страной-изгоем. Потому что, помните, все это, Россия теперь страна-изгоя. Я помню, что я во многих комментариях всяких западных СМИ говорю, что страна-изгой, то есть у вас страна-изгой получается, если у вас 50 стран, которые аффилированы с Европой, они с ней не разговаривают. А 150 мы можем не приводить в пример ни в какой, потому что какая разница, кто они там такие. То есть, в общем-то, как бы эта история, ну, она была европейская, она была холодно-войновая, она была западная, вот Украина, вторая Польша, мы сейчас, да, Россию нужно победить, нужно не дать ей выиграть и все такое. Но как бы это все процессы одного процесса, и просто Трамп делает то же самое, потому что он делает то же самое, что все авторитарные лидеры. Он по форме своей авторитарный лидер. Вот то, что я сказала, что Орбан стал авторитарным официально намного еще раньше, чем стал Путин. То есть это просто все такое глобальное направление и либерального авторитаризма и так далее. Просто Трамп, будучи человеком реального телевидения, будучи человеком Голливуда, будучи человеком перформанса, он просто это все катапультировал в стратосферу. Это все идет очень быстро. То есть если у вас сейчас замерло дух, то я вас поздравляю, вы большой оптимист, потому что уже дух замирает давно. И от Венса у меня тоже замирает дух, кстати, потому что он прекрасно формулирует. Он умеет формулировать так, что никакой Марко Рубио с ним в жизни не сравнится. Он, и формулируя таким образом, он вам как бы дает это все понять, у вас идут мурашки похожи, потому что вы понимаете, что если он, там уже сейчас начали говорить в Америке про 25-ю статью Конституции, что, может, Трамп окончательно сошел с ума, именно потому что он хочет разрушить одну из древнейших цивилизаций мира, и может уже, в общем, пора за 25-ю статью взяться. Если Джей Ди Венс, но этого не будет, но, предположим, Джей Ди Венс становится президентом, там дальше все становится сурово и грубо. Он не будет, он без всяких криков вежливо и напористо одновременно просто будет делать то, что он делает. То есть, с одной стороны, они все выполняют волю Трампа. С другой стороны, Джей Ди Венс намного больше мага, чем Трамп, потому что Трамп, конечно, это он, вот он, когда вы сказали, что он ястреб, он не ястреб, он крикун. А когда у вас вот такая ситуация, когда как же так, как Иран смел вообще ни на колени не встать в ту же секунду, и мы вот всех их аятол 50 штук поубивали, а они вот по-прежнему не... Вот сейчас они будут выстраивать 12-летними, 18-летними вокруг жизненно важных объектов, будут выстраивать людей, чтобы их охранять. То есть Трамп просто разозлился. Это не потому, что он ястреб. Он, в принципе, если бы ему дали Нобелевскую премию, он мог бы вообще никуда не пойти. Но Трамп человек обидчивый, он человек мстящий. Вот, кстати, добрый день, Владимир Зеленский. Вы как думали у вас это? Как вообще вы думали, это у вас будет продолжаться? И поэтому это все происходит. Ужас этого, что это не политика. Ужас этого того, что вот он сегодня, там, ему Иран наступил на мозоль, а он наорал, что он сейчас разрушит цивилизацию. И вопрос в том, ради того, чтобы... Если он смог начать войну из-за того, что у него не дали Нобелевскую премию, я, что называется, wouldn't pass it by him, то есть я это как бы я не поклянусь на том, что он в как последний момент остановится разрушать цивилизацию. Потому что раз уж вы мне не дали, то, собственно, кстати, опять же, авторитаризм везде, когда мы слышим, мы, правда, от самого Путина не слышали, но слышали от патриарха, что тоже неплохо. Что, собственно, и от Дугина, что если нет Владимира Путина, то тогда зачем нам вообще русская цивилизация или что-нибудь такое? То есть это все, в общем, разговоры одного порядка. И вполне может быть. Я думаю, что нет, потому что тогда Америка будет отвечать за то, что она разрушила древнейшую цивилизацию. Как это вообще будет? Вы знаете, вот сейчас взять, мне Китай не нравится, сейчас пойду разбомблю Китай. Ну, то есть Америка, значит, должна взять на себя эту ответственность. И я не знаю, они могу. Я думаю, что, наверное, может быть, они могут его все-таки связать, если он начнет писать про то, что сейчас всех будем бомбить.
Ну вот как раз про вот эту 25-ю поправку. 25-я поправка Конституции как раз она и определяет то, как можно сместить президента, то, как вице-президент может, ну, грубо говоря, взять власть, скажем так. Трамп сейчас за считанные часы до этого дедлайна, значит, публикует вот это вот сообщение с угрожей, он угрожает, значит, уничтожить эту целую цивилизацию. Вообще отдельно, наверное, нужно напомнить, что удары по инфраструктуре могут попадать под классификацию военных преступлений. И Wall Street Journal пишет, они мало того, что юридически разбирают, они вообще сомневаются, что удары по электросетям действительно могут парализовать военную машину Ирана, они пишут о том, что это по гражданским ударят в первую очередь. И вот на этом фоне часть мага республиканцев, ну то есть это как кажется, что уже трамписты говорят Трампу, что он недостаточный трампист, что Трамп не трампист, Трамп не мага уже. Но вот эта часть людей, которые привели Дональда Трампа к власти, реагируют очень нервно именно на это сообщение. Марджори Тейлор Грин просто делает перепост вот этого текста и пишет 25-я поправка. То есть смещение Дональда Трампа, смещение президента. Ну, смещение – это очень сложный процесс. Нужно, значит, собрать подписи и поддержку всей, ну, всей администрации. Во главе этого всего должен стоять вице-президент. Ну и не могу не попросить показать маленький кусочек, 30 секунд. Алекс Джонс – это такой, ну, ультраправый, ультрамага-человек, такой Америка прежде всего, правый Алекс Джонс. Вот какими вопросами он задается в своем эфире. Давайте послушаем. Как нам добиться его отставки? Проблема в том, что для этого требуется больше, чем для импичмента. Но что нам делать? Что делать? Нужно собрать 2/3 голосов в Палате представителей. Это очень будет сложно. Нужно будет собрать 2/3 в Сенате. Надо взять Трампа в тиски. Нужно позволить ему притвориться больным. Может быть, сказать, что у него проблемы со здоровьем. И тогда Джей Ди Венс возьмет власть. Вот буквально нужно что-то в этом роде. Все настолько плохо. Никогда не слышал, чтобы ты призывал к чему-то подобному. Да, я никогда ни к чему не призывал. Все настолько плохо. Именно так все опасно. Вот все настолько плохо, действительно, никогда не призывали ни к чему подобному. Что это говорит и о Трампе, и о его коалиции? Ну, вы уже сказали, что невозможно говорить про 25-ю поправку всерьез, но все-таки, когда такие люди, когда Такер Карлсон говорит Дональду Трампу, да кто ты такой? Марджори Тейлор Грин, очень известная республиканка, и так далее, ну какой-то развал происходит.
Ну, развал, но все-таки это все, они важные фигуры для взбивания сливок всего. А вот эти как раз Мэрджи Телли Грин, она одна из огромных поклонниц Трампа была, она дикая конспирологиня. Трамп из нее много набрал всякой чуши в своей предвыборной кампании, то есть она от него отвернулась. Но ее, она не серьезный республиканец. Вот там Марко Рубио серьезный республиканец, она не серьезный республиканец. То есть она есть, она кричит, это важно, что она отвернулась. Алекс Джонс, он абсолютно, то есть он уже направо от правого. Я даже не знаю, где там есть вообще это правизна. Это не как Союз правых сил, который был в России. Это действительно вот консервативная мага, правизна такая, что все для такой национализм, белочеловекизм и так далее, и так далее. То есть то, за что выступает Трамп, но больше не выступает. Они уже давно повернулись. Так и Карлсон был возмущен войной с Ираном и вообще считает, что Нетаньяху не просто военный преступник, он обманул все и всех. Это все важные люди, это не люди, которые принимают решения. Это люди, которые могут повлиять на общественное мнение. Вот когда мага с вилами пойдет на Белый дом кричать «Отставьте Трампа, 25-я поправка», то может быть что-то. Но мы пока не видим убегания тех, кто как бы делает такие решения. Интересно, что Джей Ди Венс во время вот того, что Трамп собирается сейчас разбомбить в Stone Age, в каменный век, разбомбить Иран, Джей Ди Венс куда поехал? Он поехал в Венгрию. То есть он как раз, это очень тоже видно, и мы посмотрим, но это еще не сейчас и не сегодня, хотя я говорю, что, может быть, они его начнут держать удавкой сегодня вечером, когда он захочет нажать на кнопку. Он поехал в Венгрию, он от Ирана бесконечно дистанцируется. Все время делает вид, что он вообще ни при чем, он не хотел, что он настоящий мага. То есть вот там как раз и формируется вот эта идея, что если Трампа не будет, я-то более настоящий, чем Трамп, потому что я против этого, я наоборот хочу консолидировать правые силы во всей Европе. Вот я сейчас поехал в Венгрию, я не знаю, если вы видели, он будет с Фицо встречаться в Словакии или нет, я не видела. Было бы тоже интересно, если бы он вдруг решил, потому что Фицо же сейчас тоже там какие-то проблемы начинаются по поводу неправильных решений, то есть, может быть, они будут поддерживать. Но он дистанцируется. Но это все за один день, хотя Трамп, конечно, все это ускорил, за один день это не решается. Но я просто хочу вернуться к тому, что Марко Рубио, по сравнению с Трампом, не ястреб, и Пит Хэксет не ястреб. Марко Рубио выполняет, он, как, он вообще типичный республиканец. Он выполняет задачи этого президентства. В принципе, если бы Марко Рубио был сам, он вообще очень мало, мы с вами 100 раз говорили, что они всегда, американцы всегда хотят идти в Иран и никогда не идут, именно потому, что сейчас случилось. Потому что это совершенно было ясно, даже когда идиотская идея была Джорджа Буша-младшего, Дональда Рамсфельда, Министерства обороны и Дика Чейни, вице-президента, пойти в Ирак, они же в Иран собирались. И даже шутка такая есть. Иран, Ирак, Ирак, Иран, 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 Ирак. И они пошли в Ирак, потому что это все-таки что-то, но не Иран. И это получилось. Насчет Пит Хэгзит, он вообще, вот кто воюет Голливудскую войну, это Пит Хэгзит. То есть это тоже не ястреб. Он вам кино показывает. К сожалению, это не кино, но он показывает кино. Если вы идете на веб-сайт Белого дома, я не знаю, если вы ходили, посмотрите, если не были, это очень интересно. Эта война воюется в мемах, как они по-русски называются, эта война воюется в роликах, эта война воюется с Бен Стиллер в Зуландер, из фильма, и все это Шварценеггер, там какой-то искусственный интеллект, да мы сейчас, да мы вам, и так далее. И даже Алекс Джонс, который, в принципе, из такой же формулы, что вот он весь в татуировках, он весь такой грубый американец, сидит в радио, он сейчас вам покажет, даже для него это чересчур. Вопрос в том, перейдет ли вот это чересчур пока из медийного пространства, из пространства вот таких конспирологических людей, как Мейджор и Тейлор Грин, перейдет ли это в более формальную политику. Пока мы этого не видим. Наоборот, то есть демократы кричат, да, это ужасно, вообще какой ужас, но республиканцы традиционные, они как-то так, они, конечно, я думаю, что они рвут на себе волосы, если они у них есть, но, тем не менее, они пока громко об этом не говорят. И даже тоже такой традиционный мальчик для битья, одновременно кричащий за правду американского империализма Линдзи Грэм, даже он говорит, что да, мы сейчас должны, нам не простят, если мы до конца не разбомбим. Но Линдзи Грэм, он всегда хочет войной, ему не важно, он на Россию, на Ирак, на куда угодно, лишь бы, чтобы за все хорошее против всего плохого. Поэтому я думаю, что ситуация, это действительно, вот я боюсь сегодня ночью, потому что я не знаю, кто будет, я не думаю все-таки, потому что Трамп, он, конечно, играет сумасшедшего, но я не уверена, что он по-настоящему сумасшедший. Хотя, с другой стороны, он уже 5 лет у него есть власть, но она с них слегка пообтерлась после первого срока, но тем не менее, сейчас уже год, 1,5 года. А все-таки мы знаем, что абсолютная власть коррумпирует абсолютно. И пока у него только доказательства своего бесконечного величия и возмущения, если кто-то это величие не принимает. Но согласны ли будут? Вот эти вы видели наверняка, как что Пит Хегсет уволил 3 генералов. Вдруг неожиданно во время войны, никто не увольняет генералов во время войны. И насколько я, это не официальная информация, но вот я разговаривала с коллегами в Вашингтоне, мне сказали, что эти генералы, которым сказано было идти наземными войсками туда, они сказали, слушайте, это просто самоубийство и конец света. Я сказала, а раз вам самоубийство и конец света, значит, мы вам найдем замену. Всего доброго, до свидания. То есть там такая голливудская какофония, помноженная на трамповское иго, и на которая бесконечно сталкивается с той реальностью, которую, в общем, они не понимают, потому что они уволили всех людей и не слушают тех людей, которые занимаются экспертизой вот этих проблем. Я не знаю, я не специалист по Ирану, я не знаю, как Иран это все будет разыгрывать, но пока мы видим, что Иран, будучи теократией и тоталитарной теократией одновременно, они просто говорят то, что говорит любой тоталитарный теократический, ну, любой, не знаю, режим, говорит, что не надо на нас давить, а чем вы больше будете нам, если вы нам угрожаете Stone Age, то есть каменным веком, то, собственно, вы не на того напали, потому что это ваши западные жирные люди боятся того, что у них не будет бензин, хлеб и так далее. А нам ради выживания, да мы в пещерах. Это вот, кстати, эта война с Афганистаном такая была. Вот мы сейчас вас разбомбим, у нас уже и так все плохо.
Ну, а я еще вспоминаю, были уже неверные оценки Ирана и неоднократно в 2013 или вот я сейчас в 2013 или 2017 году рассекретили документы ЦРУ и Агентство национальной безопасности. Там в 1978 году ЦРУ докладывало, что Иран не находится ни в революционной, ни даже в предреволюционной ситуации, а за считанные недели до бегства Шаха, до начала исламской революции в Иране, агентство военной разведки писало вот такой доклад. Они опирались на телеграммы из посольства и прогнозировали, что Шах останется у власти еще на десятилетие. То есть уже опыт-то был такой. Но как раз про выход какой-то, про возможность выхода. Вот Wall Street Journal сообщают, что Иран приостановил прямые контакты с США на фоне угроз Трампа. Но, с одной стороны, это даже мне дает какую-то надежду. Оказывается, все-таки были прямые контакты, не через Пакистан, а, может быть, прямые. Но, тем не менее, Дональд Трамп отказался оценивать шансы на достижение договоренности с Ираном путем переговоров. Вот он только что сказал в интервью Fox News, я не собираюсь оценивать шансы, в 8 вечера все случится. То есть все случится. Иран до этого передавал через посредников условия для длительного мира. Там это и прекращение ударов, это и гарантии безопасности, и полная компенсация всего ущерба нанесенного. И Тегеран должен контролировать режим судоходства в Ормузском проливе, как они считают, ну и так далее, и так далее. Но если вот нет хорошего или вообще никакого военного решения. Дипломатия в тупике. Какой вообще есть ли реалистичный формат выхода сейчас для Трампа?
Ну, нет реалистичного на самом деле, абсолютно нет. Именно, и, кстати, он еще больше вот этим своим, как бы я вас сейчас напугаю, потому что я самый главный, он еще больше загоняет себя в угол в этом смысле. Но Трамп, вот поэтому будет страшно, но интересно посмотреть, насколько он сумасшедший, потому что я все-таки не верю в его сумасшествие. Ну,
Я
может быть,
тоже,
ошибаюсь.
я вас абсолютно поддерживаю. Я знаю, что Виктор Шендерович прекрасный, любимый, дорогой, и наоборот считает, что нужно принять, просто принять и исходить из того, что вот сумасшедший и все. Мне тоже кажется, что совсем не сумасшедший.
Нет, я он у него он с особенностями, это безусловно. И он, как сказать, он пиарный человек. Это тоже еще другие особенности. Помимо того, что он бизнесмен, это еще другие особенности. И real estate, это еще другие особенности. И, ну, про Трампа мы про это с самого начала говорили. Это как, ну, когда говорили по поводу Украины, России, Европы, когда Европа сказала: «О, как же так? Трамп нас предает». Слушайте, вы вообще с чего взяли, что он вас не предает, потому что он совершенно никогда не собирался быть на этой стороне. То есть и каждый раз все так были шокированы, как будто от Трампа чего-то не ожидали. Вот у меня всегда была такая присказка, что идет дождь, вы же как, вы не будете бороться с дождем? Вот Трамп ваш дождь, он даже не дождь, он ваша гроза. То есть, не знаю, одевайтесь потеплее, там, берите зонтик, палатку, если зонтик не поможет, ну и так далее. Это не значит, что он сумасшедший, это просто, это вот то, что он, это то, что он есть. Какие у него выходы? Выходы у него есть тоже трамповские, с моей точки зрения. И трамповский выход – это что там к 8 вечера он скажет: «Удалось соединиться, наконец-то они мне прислали, я не знаю, там, в подарок золоченого тельца», и я вот сказала, что сейчас я еще подумаю. Он же вчера сказал, что они сделали предложение очень важное, но недостаточно. Что ему мешает вечером, а мы никогда не узнаем? Что, откуда мы будем знать? Он скажет: сделали предложение, почти уже готово, уже просто еще 5 минут, я откладываю на 48 часов. Иран выйдет и скажет: мы ничего не делали, мы ничего не предлагали. Кто будет проверять? Мы же не живем уже в том мире, когда, вот это, кстати, вопрос о том, когда выходят breaking news, они выходят, потому что они breaking, или они выходят, потому что нужно подсидеть Орбана. Из той же серии, что кто там, кто поверит Ирану, кто поверит Трампу. То есть это же еще разыгрывается все в телевизионном, скажем так, телевизионном традиционно собирательный образ, экранном пространстве. Дальше Пит Хегзит, я не знаю, там еще кого-нибудь спасут, скажут, что вот да, нам удалось еще разбомбят, вот они сейчас этот остров Харкнесс собирают, уже бомбят. Будут они только, причем, по-моему, там непонятно, они бомбят военные, не бомбят, не боят нефтяное, а потом начнут бомбить нефтяное,
Военные, но
все,
судя по
военное.
информации, только военные объекты, да.
Только военные. Значит, они скажут, значит, к 8 вечера он скажет: отлично все получилось, мы разбомбили военное, там уран ушел в небытие, никакого урана больше нет. А теперь я как победитель, он же сказал, что победители забирают нефть, да? Я как победитель теперь у них заберу нефть. То есть у Трампа как раз, в отличие от более ответственных, то есть от нормальных, если они вообще еще остались, лидеров, у него много выходов, потому что все его входы и выходы, все пиарные, а бомбы уже используются, потому что, ну вот, так получилось, потому что как бы их прогнуть не удалось в свою сторону. То есть в этом смысле у меня есть надежда. И мы это видели много раз, когда Трамп говорит: я не буду менять дедлайн. 5 минут, все, дедлайн, все, конец. А нет, еще 48, еще 10 месяцев, и там еще сколько-то. Дальше вопрос в Израиле. Мы про Израиль не говорили. Израиль можно уговорить не бомбить? Может быть, нет, потому что для Израиля это действительно экзистенциальный вопрос. Значит, еще вопрос даже не столько Иран с Трампом, а сколько вопрос, может ли Трамп на что-то пойти, может ли он отвечать на то, за то, что Израиль не будет продолжать бомбить что-то, что Иран сказал бомбить нельзя. Мы не знаем. То есть мы не знаем, просто там много всяких сослагательных. Интересно смотреть, опять же, на Европу в этом. То есть они то соглашаются, то не соглашаются, то Марко Рубио говорит, вот мы пересмотрим наши отношения к НАТО, потому что вы нас не поддержали. Ну, да как можно поддержать войну, которую никто не объявлял, она уже началась, а потом вы говорите, а ну-ка быстро туда. И главное, мне нравится пятая статья НАТО. Пятая статья НАТО – это когда нападают
Нападают.
на, да, то есть почему, собственно, НАТО должно заниматься трамповской, на Трампа никто не нападал пока, то есть он нападает на Иран, то есть там это все, и Рубио, между прочим, который понимает, у него логика есть, он это все понимает, он, тем не менее, все это говорит, вот эту вот непонятную какофонию, кстати, к вопросу о том, что вы говорили про мышь, и льва, и Путина, и кто за кого, то есть у всех какофония, у всех, она не только, если бы я была Путиным Орбаном, я уверена, что они, если они разговаривают, они, наверное, разговаривают, когда-то это протечет, нам скажут, слушайте, они тут все говорят, что мы-то вот такие, вы-то вообще посмотрите на них, у них А не состыковывается с Б, и конец предложения не отвечает, совершенно не совпадает с тем, с чего они это предложение начали. То есть для Орбана, Путина, Си Цзиньпинь в Китае, для даже Эрдоган в Турции, вот все эти западные декорации своего демократического существования, они все просто абсолютно фиговый лист. И во многом это, в общем, и есть фиговый лист на самом деле. Потому что теперь мы больше видим, что как бы лицемерие это большая часть вот именно этих декларированных политических ценностей. И это
Вот,
только амуниция для Путина и Орбана.
ну вот кажется, что Европа, по крайней мере, ну, Марк Рютте вроде бы, хотя он известен своим умением находить подход к Дональду Трампу, ну вот, называя его папочкой и так далее, вот он стремится в США, у него будет выступление в Институте Рейгана и встреча с Дональдом Трампом. И вообще про НАТО Дональд Трамп много говорил. И говорил в том числе на своей пресс-конференции, которая проходила в Белом доме, тоже такой был там приглушенный свет. И как такое очень эффектное, тоже очень по-голливудски это все выглядело. И я даже предлагаю посмотреть, что Дональд Трамп говорил про НАТО и Путина как раз. Сейчас мы посмотрим, что Дональд Трамп, ну, что, ну, собственно говоря, Дональд Трамп на этой пресс-конференции
See,
сказал,
NATO is
вот.
a paper tiger. Putin's not afraid of NATO. Putin's afraid of us, very afraid of us.
Послушайте, НАТО это бумажный тигр. Путин не боится НАТО. Путин боится нас. Он очень боится нас. И он объяснял мне это много раз. Я знаю его очень хорошо. Ну, вот такие слова Дональда Трампа. При этом Рейтер пишет, что Россия могла передавать Ирану спутниковые данные, киберпомощь для ударов по американским региональным целям. Ранее об этом говорил Владимир Зеленский уже. Вот, значит, поездка Венса в Венгрию. Иран, какой-то вот этот клубок, у меня ощущение, мне кажется, я уже который раз повторяю за наш разговор, клубок, вот что
Клубок,
это
клубок.
а Путин, кто в этом клубке, что это за клубок, насколько он боится Дональда Трампа?
Но он не хочет с ним ссориться, конечно, мы это знаем, мы это видим. Если бы он боялся Дональда Трампа, он уже бы давно заключил сделку по Украине, как Трамп его много раз обещал, ему предполагал и так далее. Путин будет заключать ее, но я не думаю, что он ее будет заключать, но если он будет ее заключать, если мы вообще до этого доживем, если он будет ее заключать, то только на своих условиях. Поэтому они вот про этот дух анкораджа, которым ясно теперь, что Трамп, видимо, обещал или сказал, что не проблема, Владимир, уговорить Зеленского выйти из Донбасса. То есть это, видимо, и есть главное, было главное обещание, которое, значит, соответственно, Трамп сдержать не смог, не сумел пока. Вообще я люблю про Пейпер Тайга, потому что это то, что Мао Цзэдун говорил про западные страны. То есть теперь все цитируют коммунистического Мао Цзэдуна, чтобы объяснить, насчет клубка, кстати, чтобы объяснить международные отношения. Не думаю, что Путин боится Трампа. Я думаю, что он хочет его, как бы, он хочет с ним иметь дело и не хочет его сильно разозлить. Я думаю, что ему, конечно, бесконечно льстит. Это, кстати, к вопросу о том, что война Украины и России – это была локальная война европейская, которую все время пытались сделать глобальной. А вот это вот то, что сейчас, то, что делает Трамп, вот это глобально. То есть все, что делает Трамп, это глобально. То есть это действительно рушит рынки, это делает проблемы для всех и так далее. Трамп не хочет НАТО, он не любит НАТО. Ему НАТО, все эти лидеры в НАТО говорили, что Байден должен выиграть. То есть вот это тоже мне совершенно непонятно, как вы открыто перед выборами говорили, что вы хотите Байдена. Приходит Трамп. Вы что, Трампа не знаете, что ли? Или вы делаете вид, что вы его не знаете? А если вы его не знаете, как плохо работает ваша собственная разведка. Трамп не сердится на Путина за Иран. Я очень хорошо понимаю, почему не сердится, потому что, и он про это тоже говорил, потому что и Путин на это, возвращаясь к моему клубку, который я пытаюсь разматывать, Америка дает Украине данные о российских нефтяных и всем остальных базах и всему этому. Путин же не бежит, говорит Дональд, это зе-блогеры об этом говорят, военные об этом говорят, как же так, он наш партнер, а тут он вот. Путин понимает, ну что же так, вот все-таки вот такая специальная военная операция, это ее основы. То же самое с Ираном. Если вы даете Украине разведданные, то Путин скажет, слушайте, почему вам можно? Одна из причин, почему это все началось, это когда практически Джо Байден сказал Владимиру Путину, что можно льву, нельзя собаке. На что Владимир Путин ответил, я вам не собака. Я, если вы считаете, что вы лев, значит, я тоже буду львом. И он это бесконечно все время доказывает. И это тоже интересно, потому что вот эти вот вопли по поводу того, что дают Россия, дает разведданные Ирану, как они смеют и так далее. То есть опять, вы смеете, а они не смеют. На это Орбан, раз мы с него начали, Орбан и Путин говорят, слушайте, а чем вы лучше нас? Интересно, вам можно, а нам нельзя. То есть и вот это вот в этом смысле, это интересно, потому что с одной стороны Трамп делает все для того, чтобы продлить гегемонию Америки, продлить вот эту вот главную империю мира, сияющий замок на холме, с одной стороны. А с другой стороны, он практически уравнивает, вот он делает таким образом тоже многополярность. Потому что все будут, мы понимаем, какая важная Америка, мы понимаем, что она сильная, мы не хотим с ней связываться. Но он дает, как бы, validate, он дает возможность всем другим меньшим считать, что силой, значит, тоже можно. Значит, нужно поднабрать силы, значит, нужно поднабрать ядерного оружия. Мы слышим это от Владимира Зеленского. Значит, можно, выворачиванием рук и так далее, можно добиваться своего. Потому что раз Америка так делает, причем даже без цивилизационного вранья, которое обычно всегда Райна всегда так делала, но тем не менее там это было, я не знаю, там мы защищаем, мы нападаем на Кубу и 650, 100, сколько, я уже не помню, сколько там, 600 сколько-то раз собираемся убивать Фиделя Кастро, только потому что мы хотим, чтобы была демократия в Латинской Америке. Вообще мы убираем какого-нибудь Патриса Лумумбу, предположим, только потому что там и так далее. Трамп даже это снял со всех, даже обязательство того, что нужно кивать на эту тему. И это, безусловно, расшатывает мир и, безусловно, делает отношения до союзников и противников и так далее проблемными. Марк Рютте, приезжающий в Соединенные Штаты, мне будет интересен, потому что я все-таки такого... Блейтен, как будет, такого просто бесстыдного, там, скажем, принятия, как бы цели оправдывает средства, я такого не видела. Он даже не дикарюет, потому что этот папочка и то, что он... И, кстати, мы видим тоже в Европе большой раскол по этому поводу, потому что все-таки, ну, давайте и Трампа тоже призовем к ответу. Вы не можете призывать к ответу Путина, а говорить, что если Трамп делает то же самое, только в 100 раз больше, то это нормально, потому что он нам нужен как соратник, союзник. То есть, как бы, he's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. То есть, он
сукин сын, но он наш,
да, он сукин сын. Но он наш сукин сын. И это вот, кстати, к вопросу о клубке, потому что тут как разматывать отношения, которые в нормальном дискурсе невозможно оправдать. Вот этого папочку и Марка Рютте, который говорит, мы должны, он же еще сказал, мы не должны раздражать Америку. Америка сейчас раздражит весь мир, но мы не должны раздражать Америку.
Ну вот, конечно, вокруг этих всех клубков происходит столько и обсуждений, столько тревоги, столько нервов, что миссия на Луну, вот, которой как-то хочется закончить, потому что хочется, видимо, отстраниться психологически от всего происходящего, от того, что будет в 8 вечера по вашингтонскому времени, и будет ли что-то, или действительно золотого тельца пришлют сейчас Дональду Трампу, и это 3-4. 4 часа по европейскому времени. Ну вот миссия Артемида-2, миссия на Луну, миссия, которая еще и ознаменовалась таким, ну, абсолютно какой-то несколько голливудской историей, немножко грустной историей. Экипаж Артемида-2 предложил назвать один из кратеров на Луне Кэрол. Так звали жену капитана миссии Рида Уайзмана. Она мать их двоих дочерей. Умерла она от онкологии в мае 2020 года. И канадский член миссии дрожащим голосом буквально во время трансляции объявил о предложении назвать один из кратеров вот именем Кэрол, и все там крепко обнялись в этом орионе. Ну, это такая еще одна, кажется, особенность, такая гуманизация этой всей миссии. Дональд Трамп с ними уже поговорил один раз, будет говорить еще второй раз. Вообще, это же политически, кажется, очень важная миссия, но при этом все-таки вот такое у нее есть гуманистическое тоже измерение, скажем так, как будто абсолютно не из нашего мира, как будто откуда-то из какой-то немножко параллельной вселенной. Но, кажется, это действительно важный момент тоже.
Ну, конечно, важно, и Кэрол это тоже важно, но это нормально, называют это всегда прекрасно, просто поскольку все занимаются тем, что думают о том, что вот что будет, будет ли разрушение одной из древнейших цивилизаций мира сегодня вечером, как-то уже не до Луны, хотя это гениально, это тоже, кстати, вот еще более гениально, чем визит Венца в... Пока бомбят Иран и там решают, что с этим делать, визит Венца в Венгрию. То есть мы занимаемся другими вещами. И одновременно Америка, несмотря ни на что, кстати, это тоже выход Трампа, несмотря ни на что, посылает миссию к Луне за 50 лет первую. Россия, между прочим, уже несколько раз облажалась, тоже собиралась и все время переносит туда-сюда. Самый длинный полет, который когда-либо был. Обратная сторона Луны вообще только в песнях холодной войны 60-х годов, всех известных. И вдруг они это делают. Пока одновременно бомбят Иран в каменный век. То есть, и это, в общем, и есть как бы Америка. И Трамп, между прочим, может сказать, что раз мы вот сделали такое, они вернулись герои, мы решили, что мы в этот момент не будем этим заниматься. И это, то есть, как бы, какая бы ужасная, какой ужасный Трамп не был, а он ужасный, что бы они ни делали, все равно Америка пока все равно впереди планеты всей. В буквальном смысле слова впереди планеты всей. Вышла туда, куда никто не выходил. Теперь все будут, помните, раньше были космические, спутник Crisis, когда Советский Союз послал спутник, он там бибикал, потом Гагарин Crisis, теперь будет Луна Crisis, Moon Crisis, то все будут теперь тоже бежать на Луну, сейчас Китай начнет этим заниматься, и так далее. В этом, кстати, есть, если бы у них там были умные люди, не знаю, есть или нет, был бы выход, потому что они скажут, что вот мы теперь все-таки нужно это закончить, и нужно теперь сосредоточиться на том, как раньше было, когда мирные существования и мирные space competition и так далее, и так далее. И вот мы сейчас выходим на этот уровень. Вряд ли это будет, потому что они все хотят там получить ее воду, ну, я не знаю, что там, ну, нет, там какие-то вещи, которые все хотят, и нужно, и теперь каждый будет туда первый бежать, но это действительно великолепно. И вот в этом есть Америка, что один против войны в Иране поехал укрощать Европу, одновременно полетели на Луну и сделали то, чего никогда никто не делал, ну и одновременно будем тоже бомбить Иран в каменный век, тоже чего никогда никто не делал, между прочим. Поэтому, и тут вот, кстати, к вопросу вы сказали, что ошибается разведка. Конечно, разведка ошибается. Разведка ошибалась, когда она сказала, что Путин украл выборы у кого он там украл, у Хиллари Клинтон в 16 году. Ничего не украл, вмешивались они, но никто ни у кого ничего не украл. Америка хотела Трампа, она его получила, и доказательство 24-й год. Она хотела Трампа, она его получила, теперь все за это расплачиваются. То есть, конечно, ошибается, и наша проблема, я думаю, вот на этом, может быть, мы даже закончим, наша проблема часто критиков России в том, что мы воспринимаем западные формулы at face value. И как человек, который преподающий пропаганду, я критикую, то есть не критикую, я анализирую их все. Я вам скажу, что пропаганда западная, она еще Путину даст фору, потому что она как раз вот вся завязана на клубке, ее можно много растаскивать, потому что там слишком много составляющих, в отличие от там, такой более простой формулы, которая нам известна лучше всех из прошлого. 1935 год, жить стало лучше, граждане, жить стало веселее. А когда жить весело, работа спорится. Это, значит, 1935 год, 1937 год ГУЛАГи, то есть уже были ГУЛАГи, а уже совсем окончательно ГУЛАГи к 1937 году и так далее. То есть в этом смысле я просто нам желаю, чтобы мы продолжали задавать вопросы всем источникам новостей и сенсаций.
Нина, спасибо большое. Действительно, на этом и закончим. Ну и будем следить, конечно, за всем, что происходит. Благодарю Нину Хрущеву.
Спасибо большое.
Ну и напоминаю всем зрителям поставить лайк обязательно для того, чтобы как можно больше людей увидели эту трансляцию. Ну и обязательно подписаться на Breakfast Show для того, чтобы ничего не пропускать. Ну а мы увидимся буквально через 12 часов. Все расскажем на Breakfast Show, что происходило, что происходит, ну, что будет происходить, предсказывать не беремся. Но, по крайней мере, все новости точно, как всегда, на Breakfast Show. Всем спасибо, пока.